Как может ситуация на Украине и на Горном Карабахе отразиться на Абхазии? О роли Турции в российско-украинских переговорах и о том, какую позицию примет Китай. Говорим об этих актуальных вопросах с политологом, кандидатом исторических наук Артуром Атаевым. Он на телефонной связи с нами. Артур Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли такую возможность, согласились ответить на наши вопросы. Итак, вот в чем, на ваш взгляд, заключаются вызовы, которые встают перед Абхазией в связи с ситуацией на Украине? Какие это вызовы, если вот в тезисной форме их обозначать?
Ну, первое, это что хочется отметить. Грузия остается комплементарно настроенной страной в отношении Соединенных Штатов и Западного Блока в целом. И в этом плане вопросы, которые регулярно ставятся китайской и российской стороной, а именно о ситуации с биолабораториями, остаются без ответа. Это первое. А это угрожает в равной степени как Абхазии, так и Южной Осетии, и в целом России. Это первое. Второе. Абхазия – стратегический союзник, партнер России, и все страны, которые находятся в таком статусе, попадают сразу априори, без каких-либо дополнительных юридических форм и образований, они попадают в зону, ну так, скажем так, дискомфорта международного. То есть в отношении них применяются практически те же санкции, что и в отношении России. Ну, Абхазии не привыкать, но в условиях, когда были довольно серьезные обоснованные амбиции на международное признание ряда других стран, помимо Венесуэлы, Сирии, России, вот это, конечно, будет проблема. Это второй вызов. То есть усиление международной правосубъектности Абхазии здесь под угрозой, развитие под угрозой. И третий момент, конечно, это физическое давление на часть населения, потому что мы видим, что часть абхазских добровольцев уже находится на передовой, воюет, и они не в первый раз, там и в 2014 году, мы помним, какое участие принимала абхазская страна. И сейчас, то есть, есть угроза физического давления на часть населения Республики Абхазия, на часть населения Абхазии. Вот. Это такие, то есть, помимо международной блокады и вот биологической, вот это третья угроза.
В ночь на 9 марта было обострение ситуации на Горном Карабахе, да, были попытки азербайджанской стороны войти в зону ответственности российского миротворческого контингента, установить там контроль, да, над некоторыми населенными пунктами в Карабахе. Были заявления военных ведомств России и Азербайджана, то есть как вот эту ситуацию понимать? Это новая эскалация между Азербайджаном и Арменией? Какие риски для вот всех сторон?
Ну, конечно, там зона нестабильности, она такой или политического и военно-экономического дискомфорта имеет тенденцию к расширению. И здесь, конечно, очень трудно говорить пока, какой замысел есть у сторон. Явно ни одна сторона не осталась удовлетворенной. Поэтому в этих условиях небольшой внешний со стороны, может быть, даже Грузии, со стороны даже, может быть, Турции, шаг в форме элементарного заявления или политического или военного шага может спровоцировать не менее глобальный конфликт, чем на Украине. Почему? Потому что здесь есть четкие интересы такой сильной державы, члена НАТО, как Турции. И мы обращаем внимание на заявление политического руководства Ирана о том, что в случае эскалации Иран не останется пассивной стороной конфликта. Это уже совершенно другой уровень. Если будут вовлечены Иран и Турция, они будут вовлечены по разные стороны, то Россия не может остаться стороной наблюдения, тем более там миротворцы. А если не будет Россия стороной наблюдения, то не будет стороной наблюдения Абхазия и Южной Осетии. Так или иначе, опять-таки подчеркну, так или иначе, экономически или военно, или политически, Абхазия как государство, которое укрепляет свою государственность, оно будет вовлечено. И много факторов, которые могут влиять на внутреннюю ситуацию в Абхазии. Фактор диаспоры в Абхазии, насколько я понимаю, он может быть, если не остается ключевым, то очень сильно влияет на внутреннюю политику. Поэтому мы должны здесь сейчас уже, вы эксперты, и прежде всего политическое руководство Абхазии и руководство в целом региональных держав принимать превентивные меры. Я думаю, должна быть абхазская миротворческая миссия в Карабахе. Пусть на уровне заявлений пока, пусть на уровне таких шагов, которые не остужают головы конфликтующих сторон. Но абхазская миротворческая миссия, как государство, которое выдерживало очень много, имеет миротворческий потенциал, должен быть реализован.
Артур Викторович, вот новый раунд переговоров российской и украинской делегации, как вы считаете, насколько приведут к прекращению огня?
Я думаю, это нереально пока, потому что мы видим риторику глобальных, главных заказчиков этого конфликта, а риторика Соединенных Штатов, риторика официальной Варшавы, риторика официального Берлина, и не говоря уже о политической риторике или милитаристской риторике Зеленского, указывает на то, что пока речи о прекращении огня нет. Переговоры ради переговоров, они нужны, безусловно, даже в такой фазе. Но пока, я думаю, о прекращении огня говорить очень трудно.
Артур Викторович, вот мне интересно ваше мнение о позиции Китая. Вот с началом операции на Украине Китай Россию не поддержал, да, когда он голосовал за резолюцию с осуждением России, но и против операции Китай тоже выступать не стал. Вот какие интересы у Китая сейчас, на ваш взгляд, и как будет вести себя эта страна?
Это одна из тех стран, одно из тех государств, у которого исключительно национальные интересы, исключительно китайские интересы. Ну, примерно такие же интересы мы наблюдаем у Турции. Но Китай – это особая система, это особая цивилизация, это особая во многом самодостаточная модель, которая эклектична, но вот, как ни странно, но вот эта эклектика, она влияет положительно на ее внутренний хребет цивилизационный. Поэтому сейчас Китай последователен. Он последователен мы видим это на примере заявлений, которые делаются по отношению к Соединенным Штатам, чтобы Штаты раскрыли суть и назначение своих биолабораторий, которых по миру 300. Из них, если не большинство, то значительная часть находится на территории постсоветского пространства, пространства, которое огибает Россию. Зачем такое количество биолабораторий? Зачем такие исследования? Какова цель исследования? Я думаю, Китай, как страна, имеющая отношение к последним событиям, связанным с ковидом, я имею в виду последним, датирующимся как минимум полтора годами, имеет право задавать эти вопросы. И он последовательно задает. И в этом мы видим связь или определенное единство с Россией. Россия. В Китае сейчас опасаются во многом, кстати, если посмотрите внутреннюю печать, это китаеведы говорят, они опасаются, что Россия как раз-таки через какое-то время договорится с Западом и оставит Китай наедине с этим монстром Западом. Но мы, кстати, не менее жесткая риторика со стороны Байдена и в отношении Си Цзиньпиня, когда он примерно так же, кровавым диктатором назвал Си Цзиньпиня в контексте давления на уйгурский вопрос, где он, Китай, действительно для Китая концепт уйгуров или проблема уйгуров очень актуальна, и такая же жесткая риторика со стороны президента США и в отношении китайского политического руководства, его председателя КНР, также обвиняет жестко. Поэтому модель, которая применяется против России, применяется и против Китая. И то, что делается против Китая, зачастую применяется в отношении России. Здесь для Соединенных Штатов очень важно не допустить никакого союза между этими государствами, между нашими государствами, ни экономического, ни тем более политического.
Скажите, Артур Викторович, а вот за счет сближения с Пекином Россия может улучшить свою ситуацию вот в условиях жестких вот этих западных санкций? Нет, как вы думаете?
Конечно, надежда во многом на становление действительно партнерских отношений как в политике, так и в экономике с Китаем. Вот, действительно, эта надежда сохраняется. Это нельзя сказать, что это спасение от всех бед так так очень я не стал бы поддерживать мнение о том, что вот спасение в Китае. Нет, спасение внутри себя и внутренней консолидации, внутреннего экономическое и политическое переформатирование. Но Китай — это важнейший партнер сейчас, безусловно. Я думаю, и те государственные и рабочие визиты, которые у Путина были в Китай, они не пройдут зря, они являются этапом для выработки единой консолидированной китайско-российской доктрины или политики на будущее.
Хорошо, спасибо. Ну вот уже завершая, наверное, вот я хочу вернуться к Грузии, у нас буквально минутка. Вот там есть силы, которые говорят, что сейчас власть в Грузии упускает возможность решить проблему с Южной Осетией и Абхазией. Вот как вы думаете, на что-то могут пойти власти Грузии официальные? Ну, я имею в виду силовым путем решить проблему.
Эта провокация нереальна, потому что сейчас, во-первых, нет такого маньяка в политическом руководстве Грузии, как Саакашвили. Это очень главный, очень существенный вопрос, очень существенная составляющая. Более рациональное политическое руководство сейчас в Грузии. А во-вторых, дело в том, что экономически и военно Грузия еще так после 2008 года еще не оправилась. Угу. Это тоже факт.
Да.
И в отличие от усилившихся Абхазии и Южной Осетии, здесь нужно себе отдавать отчет в том, что Грузия не готова сейчас воевать на два фронта.
Угу, спасибо. Никак. Спасибо большое. Может ли ситуация на Украине и на Горном Карабахе отразиться на Абхазии? Мы говорили с политологом, кандидатом исторических наук Артуром Атаевым.